Итак, уважаемые наши слушатели, в эфире «Беседы о вечном». И сегодня в нашей студии настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора нашего города Екатеринбурга, протоиерей Николай Малета. Здравствуйте.
Здравствуйте,
отец Николай. Ну что же, год уходит, и как бы там ни было, я не знаю, действительно, может ли человек подводить итоги этого года? И как вообще правильно можно относиться вот к этому уходящему времени, вот к этому году, к началу будущего года? Вот что мы можем вообще ждать, на что рассчитывать, как мы правильно должны относиться ко времени и к самому себе?
Хотя сразу, наверное, возникнут у кого-то вопросы, потому что мы с вами встречаемся, общаемся накануне Нового года, светского Нового года. Потом будет праздник Рождества Христова, а потом уже будет Новый год по старому стилю. Но это тоже не церковный Новый год. Но я думаю, что накануне Нового года, который празднует абсолютное большинство людей всего мира, и нашей страны, и православных людей, и во многих храмах в городе, я думаю, что даст Бог и в Свято-Троицком кафедральном соборе нашем, где я совершаю свое служение, будет совершена ночная литургия божественная, которая начнется в полночь. Некоторые тоже смущаются.
31 декабря.
31, да, на 1. Угу. Вот когда подбой курантов начнется литургия возгласом «Благословенно Царство». Это очень важно. Очень важно, потому что на самом деле некоторые считают, что службу совершать в храме нужно только если есть люди, если есть прихожане. А прихожане есть, на удивление, есть многие люди, которые не у телевизора, не, конечно, важные слова, серьезные, произносит и наш президент. И вот такое событие, вот чувствуется, какое-то вот стоим на рубеже чего-то, что-то уходит, что-то приходит. И вот этот миг, что называется, вот какой-то такой восторг, какой-то трепет, какое-то вот настроение. И вот в этот момент, вот я думаю, что очень важно верующим людям дать правильное осмысление вот этого события, чтобы действительно, не знаю, анализировать, не анализировать, хотя и анализировать тоже нужно, делать какие-то выводы, подводить какой-то итог человеку нужно и важно. Тем более мы это должны делать каждый день. Каждый день в вечерних молитвах мы подводим итог уходящего дня. И мы уверяем себя: в руки Твои, Господи, предаю дух мой. Ты же меня благослови, Ты меня помилуй.
Сон мирный, да, даруй мне, аминь.
И жизнь вечную даже, потому что мы ложимся отдыхать и не знаем, будет ли для нас завтрашний день или нет. Поэтому подводить итоги и делать какой-то анализ своей жизни мы призваны каждый день, тем более если уходит год. В этом смысле даже те верующие люди, которые остаются, мне кажется, в среде не совсем верующих, не совсем православных людей, родственников, которые, может быть, действительно справляют этот праздник, не анализируя, не делая каких-то выводов серьезных, просто для них это повод порадоваться, повеселиться. Здесь нет ничего тоже плохого, хотя единственное плохое то, что это время поста рождественского. Время воздержания, время молитв, время покаяния.
А потом уже и строгая неделя,
да,
перед Рождеством.
Да, 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 потому что да, так даже усугубляется пост с 2 числа, скажем так. Вот эта последняя неделя, она всегда более строгая. Поэтому, как правило, вот такие какие-то смешанные чувства по поводу предстоящего Нового года. Но в любом случае, вот верующие люди, даже совершая молитву свои дома или в храме, должны внести какую-то вот эту благодатную струю вот в эту общую атмосферу, может быть, языческого такого торжества, которое и не благодарит Бога, как мы должны вообще относиться. А всегда есть благодарственные молебны. И я думаю, что есть намерение благое, если Господь сподобит наш правящий архиерей, владыка Кирилл, после верхотурья, дня празднования памяти праведного Симеона, у нас еще такое событие, 30-го всеночное, 31-й день памяти, это последний день.
А вы, батюшка, едете в верхотурье?
Есть благое намерение, если Господь сподобит, будем живы-здоровы, тоже есть намерение поехать. А вечером в кафедральном соборе нашем, 31-го, в 6 часов, по возвращению с верхотурья, будет совершен молебен, который совершит наш владыка на новолетие, поэтому вот всегда он такой в своей основе имеет основную мысль, это молитвословие «Благодарность Богу». Благодарность Богу за прожитый год.
Угу.
Благодарить нужно Бога за все то хорошее, что было в прошедшем истекающем году. Попросить прощения за все плохое. И спросить благословения на предстоящий год, чтобы Господь благословил в добром здравии, в благом намерении предстоящий год провести более плодотворно, прежде всего с точки зрения вечности, чем год уходящий. Поэтому вот этот рубеж очень важный, хотя некоторые считают, даже там некоторые сектанты, что вот православные празднуют там Новый год, даже Рождество, это языческий праздник, нельзя его праздновать. Хотя на самом деле у верующих всегда есть такое, что даже день рождения, ну где-то там в тени, на первом месте день ангела, день небесного покровителя, именины празднуются. Ну и день рождения, главное правильно отнестись к этому празднику. Поэтому я думаю, что очень важно и необходимо, празднуя Новый год в любом его измерении, светский, там будем праздновать Рождество, это тоже рубеж, потому что истек год, любой день можно так днем отсчета установить, но есть у нас такие знаковые дни, которые нас подвигают к тому, чтобы на самом деле поразмыслить о жизни, о том, как мы живем, что мы делаем, и положить действительно благое намерение. Жить более церковно, более соответствующе закону Божьему, читать Евангелие и читать его, как святые отцы говорят, и святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что Евангелие читать нужно не умом и языком, а жизнью. Хотя без прочтения умом, языком, конечно, прожить будет сложно. Нужно сначала, безусловно, понять, а потом жить этой жизнью, которой нас призывает Христос. Это очень важно. И святые отцы говорят, что не было в прошлом году хотя бы вот в таком хорошем настроении. Вот есть какое-то вот, как говорят светским языком, некое волшебство в этом празднике. Что такое волшебство? Это желание.
В Новом годе.
Да, да. А для верующих людей то же самое. Рождество, вот какая-то ночь ожидания чуда. И вот мы хотим всегда, вот по-язычески чисто так, как встретишь, так и проведешь, да. Обилие яств, питья, веселья. Но потом, конечно, наступает у абсолютного большинства, которые, может быть, где-то теряют меру вот этой даже не радости, потому что радость, она какая-то несколько интимная, тихая, какая-то внутренняя, а именно вот этого веселья, которое выплескивает.
Безудержного.
Безудержного, да. Песни, пляски.
Песни,
вот это
пляски.
Вся. А потом, как правило, абсолютное большинство, я свидетельствую, я как-то особо у нас не было традиции в семье праздновать Новый год.
Вы сейчас уже про свою большую семью, да, говорите, или про родительскую?
Про родительскую. И сейчас, конечно, устанавливаем елку, действительно, где-то поближе к Новому году, так, чтобы потому что дети, в любом случае, у них настрой вот А вчера, в пятницу, вот дети, вот в четверг ребенок один праздновал Новый год, другой ребенок в школе.
Ваши?
Да, мои.
У вас их пять, напомню.
Пятницу,
пятеро,
да,
детей.
От 21 до 4 лет, поэтому у всех свой уровень, но в основном какого-то такого.
Батюшка, это у вас у старшей дочки 21 год уже?
Да, уже.
Да
уже,
вы что?
Уже дети,
Боже мой.
Дети незаметно вот так вырастают, поэтому считаем...
А младший 4 годика.
Считаем и новые, и старые годы. Вот.
Да.
Поэтому какого-то, чего-то не было, но в любом случае было вот... Я на личном опыте, конечно, мне сложно сказать, потому что в таком веселье я особо не проводил, но люди многие жалуются после Нового года, после новогодних праздников, даже на исповеди сетуют люди, что да, наступает после вот этого веселья опустошение какое-то, чтобы его не было опустошением, потому что проведем мы действительно предстоящий год с опустошением каким-то физических, духовных и душевных сил, чувств своих, вот этого допускать не нужно. Нужна всегда разумная мера. Бойтесь краев, говорил святитель Тихон Задонский. То есть бойтесь крайностей. Должна быть золотая середина.
Царский путь.
Царский, абсолютно.
Это
вот
золотая
это
середина.
Золотая середина в любом деле, даже в молитве, в посте, всему свое время, и своя ступенька должна быть в свое время достигнута. Поэтому так. Да. Тем более вот в таких вещах, как Рождество или Новый год, празднование, потому что мера должна быть, разумная мера. Поэтому вот это ожидание чего-то такого сверхъестественного, по-светски, как мы сказали, уже волшебного или чудесного, оно должно послужить во благо человеку. Вот будет чудом, если я, скажем, человек, который там у него какая-то страсть, и он ее с Божьей помощью себе положит благое намерение победить там, или злоупотребление в винопитии, или там курение какое-то, или еще какая-то дурная привычка, или я ходил в прошлом году раз в месяц в храм, буду постараюсь ходить в храм хотя бы 2 раза в месяц, да. А следующий год каждое воскресенье, большие праздники. И вот если будет это благое намерение, святые отцы говорят, что нужно постараться хотя бы каждый день сделать то благое, чего нам неохота делать, и не сделать хотя бы
понудить
одно дело,
себя.
Да, плохое, которое нас, которому нас влечет, которое мы вроде бы и не хотим, разум говорит нельзя, чувства говорят, а мне хочется. Вот какие-то вот хотя бы с маленького начать. И вот будет благое.
Полезно, может быть, даже дневничок вести такой.
Вот тоже разумно.
Прямо вот просто помечать, потому что вот такие вещи очень-очень важно как-то их фиксировать. Это
да,
вот на
да,
самом
да,
деле
да, безусловно. Память наша сейчас разленилась до безобразия. Сейчас дети практически даже в школе
считать не умеют.
Считать не умеют, они даже таблицу умножения, хотя в большинстве случаев заставляют. Зачем, если у каждого в кармане сотовый телефон, и там есть калькулятор?
Да.
Когда можно нажать кнопку и узнать там квадраты, корни, дроби и прочие вещи, да, не говоря уже о элементарных вещах, там 2×2 сколько. Поэтому не запоминают, не учат, наизусть очень мало учат, поэтому...
А наизусть надо много учить.
Много учить. И память развивать надо, чтобы она... А действительно, память нам нужна. Это дар Божий, это свойство человеческой природы, которое нам дано от Бога, чтобы мы помнили и о душе, и о вечности. Вот нужна память. И, как говорят, еще память смертная, потому что вот со всем этим праздником и радостью торжеств предстоящих, конечно, есть и если серьезно задуматься, есть определенная грусть, что мы становимся ближе к смерти. Прошел год, как ни крути, как ни верти, кто-то по возрасту, кто-то по состоянию здоровья, и все ближе к тому.
Надо сказать правду себе об этом.
Безусловно, потому что...
И это понимать.
Опять же, здесь разумная середина. Не впадать в уныние, в отчаяние. О, Господи, я там все, как в основном это проблема женского пола. Я смотрю, даже в православных каких-то изданиях, если делают интервью в том же журнале «Фома», там как-то несколько раз встречал там знаменитости какие-то, если упоминают о каких-то годах, о рождении, о возрасте, то в общем, без конкретики. То есть боимся признаться сами себе, что время-то уходит. А время уходит, а вот, как в Священном Писании сказано, дни, помни, чадо, дни лукавы суть. Лукавство дней в том, что всегда есть вроде бы надежда, что как тот самый персонаж Винни-Пух, да? Нет, не Винни-Пух, а Карлсон, который вот с мальчиком беседовал, 7, а я думал, что 8. А тебе сколько? А
я мужчина, а средних без
лет,
возраста.
Средних лет, меру упитанный, да. А когда в расцвете сил? Когда этот
самое
расцвет
главное,
сил?
Что в расцвете сил.
Да, когда он наступает. Так и не... Я не помню. Так он и не сказал, когда наступает этот...
Нет, он не сказал малышу.
Да, расцвет сил. Мы хотим быть, да, в расцвете сил всегда. И не думаем о том, что приближаемся к тому... времени, когда не за год нужно будет сделать какой-то анализ, какой-то дать отчет, а за всю свою прожитую жизнь. Поэтому, конечно, опять же, повторюсь, без крайностей. А то можно упасть или, как мы сказали, в безудержное веселье, или в уныние, в отчаяние, в апатию, как сейчас принято называть это состояние, там, депрессия полная. Вот здесь важно тоже золотую середину во всем, но анализ нужен, иначе будет торжество наше каким-то бессмысленным.
В нашей студии сегодня, уважаемые слушатели, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора протоиерей Николай Малета. Батюшка, ну вот всегда, все равно, когда уходит год, я прекрасно понимаю и буду здесь совершенно не одинока, что очень многие журналисты всегда задают всем приходящим гостям, священникам на нашем радиоканале, так как священники – это у нас все-таки главные люди, может быть. Вот, хочется, конечно, вас спросить о том, какие были очень важные для вас события, которые, может быть, вас действительно как-то по-человечески как-то задели, что вас, может быть, покоробило в этом году, и какие-то вот, может быть, надежды, что хорошего было. Но я не могу об этом не спросить просто.
А я, честно говоря, толком не знаю, что ответить.
А всё... где анализ, батюшка?
Да, все идет вроде бы своим чередом. Хвалиться чем? Как апостол Павел говорил, я стараюсь быть христианином хотя бы так теоретически.
Хотя бы в мыслях, да.
Теоретически.
Но это все очень серьезно.
Чем похвалюсь? Только немощами своими.
Угу.
Потому что на самом деле, вот как-то по молодости, там, скажем, даже в юности, когда и страсти по естеству, конечно, гораздо были ярче, сильнее, и чувства, и как-то бушевала, и энергия.
Ну, вы так говорите, как будто вам 70-80 лет.
Представляете? Ну, я надеюсь, что будет и 70, а как говорит псалмопевец Давид, аще же в силах 80, но пока нет, но так стремительно идет уже 50-летию, а это такой тоже юбилей. Как один человек сказал мудрый, вот это последний юбилей, а потом пойдут дни рождения.
Угу.
Толком. То нет, вот сначала до 50 лет, наоборот.
Дни
до
50 рождения.
Лет идут дни рождения, а потом одни юбилеи пойдут.
Угу.
Потом
угу.
Уже будем пятилетками так это шагать, а до 50 там еще и дни рождения справляем. Я хотел о чем сказать, что где-то по молодости мне хотелось. Была такая наивная идея или мечта побыстрее бы повзрослеть, стать как-то солиднее, милостью Божией как-то Господь сохранил, потому что верующий с детства, и где-то как-то даже в армии, я иногда сетовал, что я в армии заявил, что я там, это в 85-м меня призвали, Советский Союз был в расцвете сил, вот, я заявил, что я верующий, поэтому мне приходилось где-то свои эти вещи, иногда жалел, вот в мыслях, сожаление появлялось, потому что я не мог. А потом я стал командиром отделения, мне надо было командовать хоть отделением, но командовать. А командовать в армии как? Я не мог не материться, я не мог ругаться, я не мог самоволку садить, я не мог курить, пить и прочее. То есть я себе не позволял, потому что я себе какую-то планку вот такую установил, тем более все ребята, вся рота знала, что я верующий, потому что я замполиту это откровенно высказал. Поэтому вот какая-то была работа над собой, еще и в школе, и в армии она продолжилась. Потом после армии семинария, само собой, там был свой устав.
И еще духовная академия.
Да, и академия, и все было так. Потом рукоположение, и семья, и как-то... Вот, но, тем не менее, оказывается, я думал, что с возрастом будет как-то меньше всего этого. Оказывается... Хотя теоретически я понимал, я читал Священное Писание, я читал толкование, я читал где-то святых отцов, и они говорили и говорят, что с возрастом только силы уменьшаются, а страсти никуда не деваются. Они где-то у единиц святых отцов, это единицы из миллионов, можно сказать, подвижников за всю историю, которые... к концу земного бытия стяжали вот такое некое бесстрастие или непадательное состояние достигли. А все остальные, как преподобный Сисой Великий, Игнатий Бринчин об этом описывается, когда достиг преклонного возраста, 90-летнего возраста, а это святой, который действительно... совершал чудеса, там исцелял, воскрешал мертвых, который к концу дней своих, когда он умирал, беседовал с кем-то невидимым для учеников, его спросили, с кем ты беседу ведешь, когда он пришел как бы из полузабытия, вот такое сознание. Говорил, ангелы приходили за мной, и я их умолял, чтобы они мне дали еще немножко времени для покаяния. Ему ученики говорят, Ава отче, ты ведь достиг совершенства, неужели и ты нуждаешься в покаянии? Он говорит, чадо, положил ли я начало покаяния моего? Он сомневается, что он положил начало покаяния, он еще не каялся, хотя действительно достиг такого совершенства. Поэтому вот за вот истекающий год, уходящий год, вот немощей прибавилось, силы уходят. Конечно, было, я не могу не сказать, что я не мог не сопереживать и не переживать, и мимо меня проходили вот те события, которые проходят, к сожалению, вот в Украине, или, как раньше говорили, на Украине, что творится с церковью. Там много и родственников, и друзей, и знакомых, которые там от простых людей до священников, архиереев, которые действительно переживают тяжелое время. И тяжелое время мы переживаем, действительно, у нас вот очередной кризис, который мы должны воспринимать действительно, как многие и говорили, и говорят, это уже стало общеизвестным, что обратили внимание люди на то, что кризис – слово греческое, которое в переводе означает «суд». Вот что такое вот анализ, подвести.
Вот даже как.
Да, подвести какие-то итоги, мы говорили, уходящего года, проанализировать, вот этот совершить суд, и вот этот суд творится. Вчера встретил одного человека, который немножко каким-то бизнесом занимается, я спросил, как дела? Ничего. Он говорит, Бог дал, Бог взял. Верующий человек, чисто христианское понимание, это тоже суд, на что мы способны. У кого-то где-то там деньги какие-то пропали, у кого-то там, не знаю, вот, нужно было что-то, потери многие, чего-то там цены в гору, зарплаты вниз, пенсии тоже не обеспечат. Это показатель того, вот для меня вот этот год, что главное, в очередной раз там был какой, в 98-м, 2008-м, там сейчас очередной, так у нас время от времени, как наш президент сказал, вот непростой год выдался, а, впрочем, у нас простых-то лет и не было. Но есть особенно вот такие годы, которые нас проверяют, и Господь проверяет, я убежден в этом, проверяет, насколько мы прилепились, потому что последние годы становятся после вот этих 90-х, когда действительно была трагедия, все развалилось, и есть нечего было, и совершенно, абсолютно люди жили в какой-то нищете. А сейчас показатели, люди, многие стали жить гораздо лучше, и показатели, а может быть, вы прилепились к этому, как в фильме «Остров», этот игумен Филарет, когда его старец Анатолий обличил в кочегарке, когда у него там келья сгорела, оказывается, можно прилепиться из какой-то телогрейки к сапогам или к матрасу какому-то, да?
Как не прилепились? Еще как прилепились. Господь это все показывает
нам. И вот недавно читалось евангельское повествование в один из воскресных дней, в виде дни рождественского поста, о безумном богаче, у которого уродился богатый урожай, и он размышлял, как ему поступить. И нашел выход. Разберу вот эти старые житницы, которые мало умещают, построю новые, более уместительные, соберу это богатство и скажу своей душе: ешь, пей, веселись, на всю жизнь тебе хватит. И что Господь говорит? Безумнее, всю же ночь истяжут, вот такое славянское слово, очень емкое, вот такое мощное, красивое, вот, не знаю, истяжут твою душу. Не возьмут, не примут ангелы, а истяжут. То есть Господь говорит, твою душу в эту же ночь вырвут с корнями, с мясом. Вот это слово обозначает, что ты прилепился, ты врос, ты вжился полностью вот в эти свои житницы. И ты будешь тяжело оставлять их. Оставлять будешь тяжело эту жизнь. Поэтому для меня вот этот уходящий год, главный вот такой вывод, политические какие-то там вещи, с Крымом, слава Богу, что там абсолютное большинство русских людей, и они живут хотя бы в мире, а не творится то, что творится в Донбассе, потому что на самом деле поражает порой вот какое-то бесчеловечное, какое-то, ну, я не знаю, поведение многих политиков современных, которые вершат судьбы мира, совершенно безумие какое-то, вот какое-то, есть слова Священного Писания, если Господь хочет наказать, Он лишает человека ума. Вот это такое наказание, вот безумие какое-то, посмотришь, вот, ну, творили эту очередную революцию на Майдане, на Украине, хотели, как революции творятся, для чего? С какой целью? Сделать жизнь лучше.
В кавычках.
И что получилось в итоге? Также у нас в 17-м году творилась революция. Все революции в чем иногда говорят? Ведь христианство это устарело, оно какое-то неактивное, оно какое-то пассивность полная, абсолютная, какое-то сидят себе там где-то, как пискари, и иногда пищат, иногда помалкивают, когда начинают что кто-то что-то говорить. О процессах, происходящих в нашей жизни, говорят, о церкви нечего совать свой нос не в свои дела и так далее. Что вы выносите какие-то суждения по поводу там какой-то нравственности, еще каких-то поступков, там каких-то процессов происходящих? Нужно говорить и нужно заявлять, но нужно говорить всем, неопределенную там партию обличать или на сторону какой-то партии, потому что христианство универсально. Для всех народов, для всех партий, всех людей, всего мира без исключения, совершенно. И в этом смысле христианство изначально, ведь представьте себе, Христос приходит в мир, когда устои политические, общественные, были крайне несправедливыми, бесчеловечными. Что такое Римская империя? Что такое Палестина, которая была там не то что вассалом, а вот такой окраиной, где рабовладельческий строй процветал. Когда того времени есть инвентарные книги богатых людей состоятельных, и там идет столько-то там дворцов, домов, полей, сотни там верблюдов, овец и прочие вещи, и там где-то на 60-70 месте после лопат с вениками идет там 70 рабов. То есть это в инвентарные книги. Кто такой был раб для римлянина в то время? Это была вещь. Даже не то, что вещь. Там дорогой вазе уделялось более, куда более почетное место и уважение, и ценность была, чем раба. Его хозяин мог с ним что угодно сделать. Продать, отдать, побить, убить. Абсолютно все. Он был в полной власти. И нигде в Евангелии мы не найдем вот какого-то обличения, что Христос говорит, что нужно бороться с этой социальной несправедливостью. Нужно навести порядок в государстве, в обществе и так далее. Господь призывает к другому. Господь призывает к тому, чтобы навели порядок в своей душе, в своем сердце.
Сейчас, и в голове.
Да, в голове. Сейчас где-то даже мне посоветовали посмотреть, но, ну, конечно, мерзопакостное зрелище, когда противно смотреть. Есть такой Невзоров, такой в последнее время воинствующий атеист.
Всё. Борис.
Не помню, как его зовут, где-то в Питере он там.
Ну да.
И он говорит, что вот церковь такая, церковь вот это то, а они вот сделали то-то, ничего они не дали миру и так далее, и тому подобное. Если бы не христианство, то мир бы был совершенно другим. Посмотреть вот на то время, когда он как будто знает историю и так далее. И христианство на самом деле, благодаря тому духу, ведь это, говорит, это арабская религия. Смотрите, там владыки, подчиненные, там какие-то рабовладельцы и даже раб Божий, вот отношения и так далее. Да, в Священном Писании можно встретить такие высказывания, что апостол рабы своим господам повинуйтесь. А надо понять причину, почему апостол должен был это писать. Потому что рабы начинали злоупотреблять. Господа принимали христианство так, как нужно, осознанно, а рабы часто притворно и начинали злоупотреблять. Ты христианин, ты должен, я тебя ударил в правую, ты должен левую подставить и так далее. Терялось, поэтому пришлось сказать, что каждый должен занимать свое положение. Вы представляете, если сейчас сказать, что каждая кухарка может управлять государством, как было уже сказано почти 100 лет назад, да? Ничего похожего. Вот сейчас, если менять, то анархия ни к чему хорошему не приведет абсолютно. Должен занимать каждый свое место, свою выполнять функции, свои задачи. Есть люди, которые умеют управлять, а есть люди, которые подчиненные хорошие. Поставить этого подчиненного управлять, он все развалит. Поэтому каждому свое. Но апостол говорит в послании к Филимону: «Прими беглого твоего раба Анисима как возлюбленного брата». Вот о чем Христос говорит. Не социальный строй ломать, а ломать свое отношение. Ты относись к рабу как к возлюбленному брату, вот тогда будет у вас действительно гармония, любовь и уважение.
Что такое слово о законе и благодати, да?
Да, человеческое достоинство. И благодаря христианству человек стал человеком. А до этого совершенно были какие-то, человеческие жертвоприношения и так далее. Поэтому в этом смысле вот этот год у меня вот очередной раз вот такой показатель кризисного состояния, нашего духовного состояния. Прежде всего, потому что, не можем мы по-христиански принять то, что, конечно, мы должны прилагать все усилия для того, чтобы нашу жизнь делать. Господь говорит, как Алексей Ильич, иронизируя, говорит, кто первый сказал, как-то не помню, то ли Ленин, то ли апостол Павел, кто не работает, тот не ест. Конечно, апостол Павел говорит, что человек должен трудиться, потому что кто не трудится, тот и не ест. Поэтому нужно трудиться, нужно прилагать все усилия для того, чтобы преодолевать вот этот кризис. И будем надеяться, что милостью Божией, с Божьей помощью, все мы, от президента, патриарха до нас, простых людей, примем участие более осознанное, серьезное, прежде всего, в нашей внутренней жизни, духовной жизни, в нашем отношении к себе. Будем спасать и свои души, как преподобный Серафим говорит, стяжи дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся. Будем стремиться к стяжанию действительно этого мирного духа, духа благодати Божией, который будет нам помогать жить в этой жизни и устраивать то, что необходимо для нас. Господь все даст. Главное, как сказано в Священном Писании, ищите прежде Царствие Божие и правда его, а все остальное приложится. Но мы часто ищем все остальное и думаем, что Царствие Божие как бесплатное приложение тоже будет. Увы.
Да, батюшка, завершается сегодняшняя, к сожалению, наша программа. Вы знаете, я о чем сегодня думала, когда вас слушала? Я подумала о том, что ведь, посмотрите, сегодня Россия, она, понимаете, она как-то преображается. Вот можно ведь как бы это почувствовать, как вы думаете? И очень многие страны сегодня смотрят на Россию действительно как вот на что-то очень вдохновляющее. И недаром вот какие-то публицисты выступают, и писатели, они говорят, и простые люди, они говорят о том, что мы очень многого от вас ждем, потому что наше окружение, вот даже предстоящий вот этот новогодний праздник, это Рождество, когда мы знаем, что у них уже убрали Христа как бы из Рождества, это уже совершенно особая тема беседы. Но то, что они ждут от нас многого, вот эти вот как бы просто люди, которые живут вокруг нас не в России, а в других странах. Это показатель, и это действительно так. Поэтому мы должны еще и вот эту миссию как-то очень хорошо понимать.
Да, безусловно. Конечно, ждут от нас многого. А простые люди.
Добрые ждут, люди.
Добрые
люди ждут, вот так называемые добрые.
А есть воли. В основном где-то там, которые с завистью смотрят, что Россия действительно преображается. Россия становится сильнее, прежде всего. Конечно, нужно много говорить о проблемах и в церковной жизни, и в государстве, и у... Да посмотрите каждый на себя. Посмотрим на себя, на свое окружение даже, начиная от семьи и так далее, в коллективах наших. Но всяк человек ложь. Все мы поражены грехом. Поэтому идеальных отношений, идеального какого-то вот Царствия Божия на земле не построить никак при всем желании. Поэтому, безусловно, ждут. И у нас, мне кажется, вот о чем я упоминал несколько раз в нашей сегодняшней беседе, вот эта золотая середина, вот не впадать вот этот от грубого материализма, мы были уже в крайности, строили светлое будущее коммунизма, мы были материалистами, а вот сочетать благоразумно, вот, чтобы было, о чем я говорил, ищите прежде Царствие Божие и правда его, а все остальное, вот это материальное, приложится. Вот это главное. И Господь, представляете, как мудро, ведь дана заповеди Божьи не просто так. Они должны нам служить во благо. Душа человека, душа любого из нас, дороже всех сокровищ мира. Вот это нужно помнить. А вот посмотрите, при этом Господь говорит, что ради обеспечения необходимым всем жизненно необходимым существованию, в том числе тела, прежде всего тела, вот материальное обеспечение, Господь говорит, 6 дней делай и сотвори все дела твои для обеспечения жизни, а хотя бы 1 день, 7-й, воскресный день, Господу Богу твоему посвяти спасению твоей души. То есть для души, которая дороже всех сокровищ мира, Господь...
Все равно 2 дня. Это и суббота
хотя
тоже.
Это вечером всеночный день. Безусловно, мы должны каждый день начинать с молитвы и завершать молитвой. Но Господь дает для тела, которое вот в любой момент закончит свое существование здесь на земле? 6 дней. А для души, которая дороже всех сокровищ мира, хотя бы 1 день. Как разумно. Только бы мы помнили вот эти заповеди как законы духовной жизни, которые нам будут помогать жить, созидать дух прежде всего и все необходимое. Поэтому, мне кажется, Россия так находит какой-то такой золотой срединный путь, который без крайности, чтобы, занимаясь обеспечением материальным, конечно, государственная власть, она, у нее свои функции, у церкви свои, каждый, не вмешиваясь в дела друг друга, каждый совершать должен свое и давать человеку то, что ему необходимо. Государство обеспечивать материально, церковь, духовные запросы, потребности, насколько это возможно, а церковь – это, прежде всего, Христос, пришествие которого, рождение мы ждем вот в ближайшие дни, праздник Рождества Христова. Поэтому мне кажется, что действительно Россия может многое дать, и многие прозревают на Западе, простые люди, и многие вот там
прислушиваются
к нам. Латинская Америка, да, где еще католический дух, хоть и католический, но христианский дух еще живет, Европа становится постхристианской. Вот это факт. Христос уходит из жизни, поздравляет уже не то, что с Рождеством, просто с Рождеством, как у нас тоже, без имени Христа, уже просто с праздником. Не рождественская елка, а праздничное дерево. Катастрофа. Ну вот, кто желает, кто хочет, может, чем богаты, тем рады поделиться. И я думаю, что многие возьмут. И главное, что в России сохранилось христианство вот в неискаженном таком виде, православное христианство, которое человеку помогает жить, помогает спасать бессмертные души.
Батюшка, спасибо вам большое. Мы тоже поздравляем вас с наступающими праздниками, этим спокойным завершением очень такой спокойной новогодней ночи и молебна о новолетии, который вы наверняка тоже будете с Владыкой служить до 31 декабря. И с наступающим Рождеством Христовым.
Спасибо, Господи. Я также всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с предстоящими праздниками. Желаю бодрости духа, здравия душевного и телесного и крепкой веры, что Господь все устроит по своей любви, потому что Бог есть прежде всего любовь, а мы будем принимать то, что Господь нам посылает по своей любви с верой, промысл Божий, что это нам на благо этой земной жизни и для спасения наших бессмертных душ.
Дорогие наши слушатели, это были беседы о вечном. Сегодня гостем нашей студии стал протоиерей Николай Малета, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора нашего любимого города Екатеринбурга.
Храни всех Господь.